Добрый день, коллеги. Ну, прежде всего хочу попросить извинения за то, что я вынужден отрывать ваше внимание перед таким ответственным мероприятием, как обед. Я постараюсь не портить вам аппетита и не мешать выделению, так сказать, соков, про которые нам вчера хорошо рассказывали. Поэтому остановлюсь больше не на научной, а такой демонстрационно-показательной части тибетской астрологии. Но прежде чем начать, я хотел бы буквально две минуты сказать о другом. Значит, на сегодняшнем форуме, на конференции присутствуют в основном представители Санкт-Петербургской академии астрологии. Вы уж извините, мы в Москве называем Академию Шестопалов. Вот. Значит, но кроме того, мне приятно осознавать, что здесь представлено достаточно широко и наша Академия мировой астрологии, в частности, здесь присутствует около 5 или 6 человек, сегодня, я уже не знаю, вчера было 5, и в лице руководителей, и в лице преподавателей, и в лице слушателей, очников и заочников. И тут я хотел сказать большое спасибо организаторам, в частности, Сергею Васильевичу, Ольге Владимировне, которые проявили очень большой энтузиазм, настойчивость, приезжали в Москву, рассказывали о том, каков будет форум, что здесь будет организовано, и вот смогли увлечь в том числе и наших слушателей, преподавателей, и они приехали сюда к вам. Большое им спасибо за организацию такого форума. Это раз. Во-вторых, и Сергей Васильевич, и Ольга Владимировна, значит, будучи в Москве, проявили, ну, я бы сказал, так сказать, необычайную активность и эмоциональность в процессе подготовки документов, встреч Союза профессиональных астрологов. То есть, по сути дела, они стали, может быть, даже одними из самых активных разработчиков вот этой концепции, которую сейчас с вашей помощью мы попытаемся провести в жизнь. И поэтому я с большим удовлетворением могу вам сообщить, что по решению учредителей было предложено Сергею Васильевичу выступать и его академии, выступать в качестве представителей, что ли, Союза профессиональных астрологов в северо-западном регионе. Он любезно согласился. Вот. Поэтому это очень хорошо, что такой ответственный человек, значит, будет представлять наше сообщество вот в вашем регионе. Спасибо ему еще раз еще и за это. Вот. Ну, теперь, вернувшись немного к нашей Академии мировой астрологии, я хотел бы сказать, что вот вчера был такой показательный случай, подошла женщина ко мне, я там около стола сидел, и спросила: а что это за академия у вас? Я говорю: вот так и так. А, ну у вас, наверное, тоже какой-то свой такой специфический взгляд на астрологию. Все академии свою линию гнут, у каждого своя школа. Вот с большим удовлетворением могу сообщить, что школа мировой астрологии, потому так и называется, наверное, что мировой астрологии, она вот свою такую специфическую линию не гнет. Или точнее, ее специфическая линия заключается в том, что она пытается реанимировать ушедшие техники традиционные и не дать им умереть сегодня. В частности, вчера выступала Карина Александровна, она говорила о традициях европейской астрологии. Сегодня Борис Евгеньевич показал вам возможности индийской астрологии, которая является, ну, очень широко используемым инструментом у нас в Академии. Я попытаюсь вам в красках рассказать, что такое тибетская астрология. Вот. Я постараюсь не пугать вас терминами тибетскими, не буду говорить про богов и духов, хотя, конечно, без них рассказ сразу беднеет. Но что смогу, то покажу. Вот. Относительно самого термина тибетская астрология, то есть что это такое, сегодня в европейском, так сказать, мире нет однозначности. У нас это явление называют и китайской астрологией, и тибетской, и буддийской, и монгольской дзухрай, и ламаистской, и шаманистской, то есть что угодно. Вот. Но для нас это, наверное, не самое главное. Главное заключается в том, что все эти направления, как бы по-разному они ни назывались, они, в общем-то, описывают один круг культуры Востока, который можно называть как угодно. Но все это связано с Тибетом. Все это имеет тибетские корни, вот, несмотря на то, что есть споры историков по этому поводу. Вот. Но, тем не менее, каждая культура имеет свои способы решения проблем, которые возникают у людей. В том числе и в Тибете существует свой способ, свой подход к решению проблем. Это так называемая вот тибетская астрология. Будем использовать этот термин. Чем она отличается от западной астрологии? По форме, по расчетам, это, конечно, совершенно разные культурные такие слои, но, на мой взгляд, одним из основных отличий является функциональность тибетской астрологии. В Тибете идут к астрологу постоянно. Любой вопрос жизни, который решается от маленького до большого, решается у астролога. Вот. И недаром идут к астрологу, потому что он имеет возможность ответить на языке клиента, как мы говорим, или, так сказать, спрашивающего человека, и предложить ему способ решения той проблемы, которая возникает. В Тибете трудно представить ситуацию, когда, обратившись к астрологу, с ним побеседуют, проведут психологическую такую беседу, и он уйдет довольный. Хорошо, что поговорили. Там этого нет. Там, если человек приходит, он получает конкретный ответ на конкретный вопрос и конкретную рекомендацию, что надо сделать то-то, то-то, то-то. Ну, другое дело, что, может быть, многие рекомендации, которые даются, они даются в той культуре, нам они не очень понятны, в частности, поклонение духам, возможно, какие-то приношения, вот, искупить, так сказать, какие-то свои кармические грехи. Но, тем не менее, такова культура, и там она очень действенно работает. Значит, Тибет – это как цивилизация лежала на стыке двух мировых культур, Китая и Индии. Китай назывался черным пространством, Индия называлась белым пространством. Отсюда и названия в тибетской астрологии, они берут начало вот именно с такого деления. Тибетская астрология, она делится на черную астрологию и белую. Белая астрология во многом, очень во многом соотносится с индийской, о чем говорил Борис Евгеньевич. Поэтому на ней я останавливаться не буду. Еще и потому, что вот все те упоминания о тибетской, ламаистской, шаманистской и прочей астрологии, это касается астрологии черной, то есть которая связана с Китаем. Несколько слов об истории. Значит, китайцы, конечно, говорят, что это китайская астрология. Значит, в Тибете присутствуют два мнения, в частности, старая тибетская традиция Бон, которая насчитывает на сегодняшний день около 18 тысяч лет, говорит, что ничего подобного. У нас и до китайской экспансии существовала своя культура астрологическая, которая затем была распространена и потом вернулась в Тибет через Китай. Ну, это, так сказать, исторические исследования для нас, наверное, не самое важное. Главное нам понимать, что вот это явление тибетской астрологии, это, по сути дела, сплав двух астрологических культур, индийской и китайской, которая, называемой китайской, которая трансформировалась под влиянием национальной такой самобытной культуры тибетской, боновской, и сейчас имеет самостоятельную такую позицию и звучание. Вот. Значит, что может делать тибетская астрология? Тибетская астрология решает вопросы расчетов на момент рождения. Брачные отношения исследуются с помощью тибетской астрологии. Очень сильно, так сказать, обращаются к астрологам, когда надо понять, кем для тебя будет эта жена. Либо она улучшит твою жизнь, либо она ухудшит. Вступать с ней в союз. Если вступать, то что надо сделать, чтобы гармонизировать возможные препятствия? Вот. И это все. А или вообще не вступать? Значит, это все астролог тибетский позволяет сказать. Кроме того, широко распространены годовые предсказания для просто людей на год в виде так называемых тибетских календарей, медицинские расчеты и очень большой раздел посвящен смерти. Момент умирания для тибетцев отличается, конечно, от отношения европейцев, и поэтому для них очень важно, как человек уходит в другой мир, чтобы он не принес страданий окружающим и себе ни в момент смерти, ни после смерти. Вот. И вот состояние, так сказать, вот дискомфорта или комфорта человека зависит от того, как будут соотноситься пять базовых элементов, которые использует тибетская астрология. Значит, в тибетской астрологии все сводится к определению характеристик, пяти характеристик для любого явления, в частности для человека. Речь идет о жизненной силе, о его здоровье, о его успехах в жизни, о его положении в жизни. И термин пятый, он немножко, так сказать, соотносится с нашим европейским понятием «душа» человека. И вот все расчеты в Тибете, они сводятся к тому, чтобы определить правильно эти пять элементов для каждого человека, для его рождения, и потом по жизни сравнивать с аналогичными элементами для года, месяца, недели, дня, для будущей жены, и таким образом определять, гармонизирует его этот день или эта жена, или наоборот носит какие-то препятствия. Вот. Значит, основным, что ли, изображением, которое концентрирует, так сказать, основные моменты в тибетской астрологии, является вот эта танка-черепаха. Сейчас я для тех, кто не видит, попытаюсь. Ага, вот так. Вообще черепаха... Достаточно большое изображение занимает, вот она. И я не встречал книг, в которых бы она была приведена полностью. Как правило, она показывается только в виде центральной такой части, поэтому вы имеете... Или если целиком, то это очень маленькое изображение, и трудно различить, что там означает что. Вот. Это, конечно, символическое изображение, но тем не менее это изображение всего, символическое изображение всего мира, которое сделано в виде тех элементов, с помощью тех символов, которые в дальнейшем используются в астрологии. В тибетской культуре существует такое божество Манджушри, который, согласно легенде, проткнул своим мечом знания космическую золотую черепаху. Значит, эта черепаха, потом, после того, как он ее проткнул, это символическое изображение, он не живодер, а вот мечом знания. Значит, затем он повернул ее на спину и на животе черепахи начертил схематическое изображение некоторых элементов, которые в дальнейшем описывают саму структуру мироздания. Значит, слева от нас, это восток, как раз вошел меч, здесь рукоятка меча, а здесь его окончание. Голова черепахи охвачена пламенем, это показывает на направление юга и связано со стихией огонь. Хвост черепахи связан со стихией воды, потому что, извините за подробности, после того, как черепаху проткнули, отсюда стала вытекать флегма, вода и все остальное. Вот. Значит, слева, то есть восток, это дерево, поскольку мы помним, тут рукоятка меча, и справа железо. В промежуточных положениях, то есть юго-восток, северо-восток, северо-запад, юго-запад, это элемент земля, там дела по черепахе. Кроме того, я говорю по-русски, потому что есть еще тибетские соответствия, но мы их опускаем. Кроме того, на животе черепахи изображена система Мева и Парка, так называемая. Вот этот магический квадрат, сейчас я покажу его. А, у меня, наверное, там нет на пленке. Значит, это магический квадрат, в котором 9 цифр, и особенность расположения цифр в квадрате заключается в том, что как бы мы ни считали, все равно получается сумма 15. Вот. Затем на этом изображении показан круг животных. Вы видите вот в черно-белом изображении. Вот здесь он тоже, потому что если цвета не видны, то вот здесь. Это более-менее известная часть тибетской астрологии благодаря развитому, особенно в книгах китайским вот этим прогнозам, там где год петуха, год змеи, год коровы, вот, это все отсюда. Вот. И дальше идет ряд так называемых парка. Вот, видите, это 8 триграмм, которые, если говорить таким высоким языком, показывают взаимоотношения двух энергий инь и ян, в различные варианты этих взаимоотношений. Вот. Значит, вот такое красивое изображение космической черепахи является, по сути, символическим изображением всей тибетской астрологии. К сожалению, вот в Европе такого нет целиком полного изображения. Значит, кроме того, я еще не сказал, там есть элементы, которые нам более знакомы. Это внизу показаны планеты, но они изображены также символическим языком. Вот здесь мы видим Солнце, Луну в виде белого полумесяца, затем глаз – это Марс, синяя рука – это Меркурий, затем кинжал, так сказать, ритуальный – это Юпитер, белая стрела – Венера, связка или византа, или узел – Сатурн, и голова птицы – это Раху. Вот. Если кого-то интересует, здесь еще изображен в центре сам Манджуши. Вот. Затем мантры Калачакры и мантры священных квадратов Мева. Здесь тоже соответствующие мантры, без которых в тибетской астрологии не обойтись. И, значит, ритуальные полосы, которые выступают как защитные такие символы. Вот. Значит, согласно существующим легендам, сама система вот, тибетской астрологии была передана в VII веке из Китая, привезена одной из жен принца тибетского. Вот, и с этого времени, вот это, так сказать, вторичное возвращение тибетской астрологии в Тибет, как утверждают боновские исследователи. Вот, но, тем не менее, с этого момента есть документальное отслеживание истории тибетской астрологии. Значит, я уже говорил вам, что она состоит из двух частей, то есть вот белая астрология – это часть, которая связана с индийской, и из этой системы в тибетскую пришла концепция 12 домов, теория лунного зодиака, счет дней недели, затем планеты, вот, и даже методика на прогнозы, о чем говорил Борис Евгеньевич, основанная на даша, на планетных периодах, вот. А из китайской астрологии вот эта система 12 животных, которую мы знаем, система священного квадрата Мева, затем триграмм Парка, вот, и самое главное, это система 5 элементов. Значит, в основе тибетской астрологии лежит такой источник, как Шри Калачакра Тантра, то есть система космологии и астрологии одновременно, вот. И текст этот был переведен в 1027 году. Одно из исчислений тибетских начинается с этого года, это год огненного кролика. И с того момента, основываясь на текстах Калачакры, ежегодно рассчитываются тибетские календари, которые сейчас являются неотъемлемой частью и астрологической культуры, и тибетской культуры вообще. То есть без таких календарей немыслима жизнь обычного тибетца. Вот. Значит, кто знаком с текстом Калачакры, я могу напомнить, он состоит из трех частей: Калачакра внешнего, внутреннего и так называемая Калачакра иного. Вот, астрологические расчеты, они больше относятся к первой части, и там, по сути дела, описаны. Но важность Шри Калачакра Тантры состоит в том, что вообще Калачакра является, собственно, философской базой для философской основы тибетской астрологии. Вот. Значит, в тибетской астрологии очень популярно изображение колеса жизни. Вот здесь он изображен. Сейчас я покажу его в черно-белом варианте, чтобы было больше видно, лучше видно. Значит, это колесо жизни, которое иллюстрирует механизм, привязывающий все существующее вот, к самсаре, так называемой. Значит, это изображение включает несколько кругов, если вам это видно. Вот. Для нас интересны все круги, но, учитывая то, что время поджимает... А вам меня слышно без микрофона? Нет? Ну вот, хорошо. Вот. Я вам расскажу о внешнем круге, который непосредственно соотносится с знакомой нам системой зодиакальных знаков. Вот. Здесь изображена слепая женщина, это соотносится со знаком Овен, затем горшочник, который делает что-то материальное, это телец, затем обезьяна, которая ищет плоды по дереву, это близнецы, люди в бушующей лодке, в океане, в лодке, это рак. Мне надо закругляться, да? Вот. Затем здание в разных традициях с 5-6 окнами, которые изображают наши органы чувств. Вот. Затем необычное для нашей европейской традиции изображение девы в виде двух мужчин и женщины, которые, так сказать, входят в контакт. Затем мужчина, бегущий, это весы. Мужчина, пьющий, это более знакомо, скорпион, рядом с кувшином, пьющий вино. Затем та же обезьяна, но уже доставшая плоды, которая здесь их еще искала, это стрелец. Вот. Затем беременная женщина, рожающая женщина. И итог рыбы, это человек несет труп на кладбище. Вот. Значит, оно может быть, да, так сказать, немного наивно, но на самом деле в этом кроются очень глубокие философские размышления, которые больше близки людям Востока. В двух словах, следующий круг показывает различные царства, так сказать, ад, царство богов, царство людей, царство животных, царство духов, ну, так сказать, условно говоря, вот, злых духов. Внутри более мелкий круг показывает образно, символически путь человека от смерти до следующего рождения. Вот. А внутреннее, значит, изображение трех животных, змея, петух и свинья, это изображение наших, как вчера Кирилл сказала, хороших друзей. Вот. То есть тех черт характера, от которых человеку тяжело избавиться. То есть жадность, зависть, вот все такие изображения, с чем человеку приходится бороться. Вот. Значит, что? 5 минут? Ну, постараюсь. Значит, у меня доклад состоит из двух частей. Полный доклад на час. В нем выделено то, что на 30 минут, а теперь мне придется в этой части выделять, чтобы уложиться еще в 5. Значит, ну, на что я могу сказать?
Прощение.
Да.
У нас есть клиенты, если мы можем, честно говоря, что-то спросить. И тогда... А тогда это хотелось...
Нет, ну, меня тогда проклянут.
А где это же святой коллег? Поэтому где бы мы отказывались от действия, да? И тогда мы просто это пожалуйста, продолжим шире. Либо мы я прошу уважаемую аудиторию проголосовать. Значит, кто считает, что необходимо?
Ну, да, может кто-то хочет что-то сказать.
Кто считает, что стоит сегодня все-таки отказаться от действия или ведутся слова?
А давайте компромиссно это сказать. Компромиссный вариант. Я займу еще минут 10-15, а 20 минут на диску, да?
40 не будет. Максимум 20.
Нет, на обед, говорю. На обед. Значит, ничего страшного. Дело в том, что Сергей Васильевич любезно пригласил преподавателей и руководство нашей академии прочитать курс лекций, начиная с... наверное, октября месяца, потом будет дата уточнена. Кирилл Александрович планируется, будет читать «Забытые техники европейской астрологии». Борис Евгеньевич говорил уже про индийскую астрологию. Мне предложено прочитать курс тибетской астрологии. Если кто-то заинтересуется, мы подробно там об этом, обо всем поговорим. Вот. Поэтому, в принципе, если того требует регламент, я уложусь в 5 минут. Ничего страшного. Значит, чтобы понять суть, я уже немного сказал о том, что в основном расчеты сводятся к тому, чтобы определить взаимоотношения 5 элементов между элементами рождения человека и в дальнейшем, как транзиты, с элементами, которые встречаются ему по дороге. Либо это элемент года, если речь идет о событии, либо элементы человека, если речь идет о синастрических отношениях. Вот. И между элементами существуют определенные взаимоотношения в тибетской астрологии, которые позволяют свести расчеты к очень простым вещам. Это особенность тибетской астрологии, ее привлекательность, которая дает возможность человеку, не имея компьютера, потому что Паша Карев, к сожалению, весь упор делает на европейскую астрологию, тибетского сталкера еще не сделал, вот, хотя это, может быть, оживило бы систему и сталкера, и тибетской астрологии. Вот. Значит, дает возможность буквально на пальцах определить основные элементы, которые в дальнейшем используются. Несмотря на такую кажущуюся простоту и демонстративность вот материала, на самом деле расчеты достаточно глубоки. Они ведутся не только так, как пишут в наших книгах о китайской астрологии, где выводы делают уже на основании того, что человек мышь, а другой человек лошадь, и все. Значит, расчеты могут доходить до, не только, животное это год, не только год, но и месяц, потому что каждому месяцу приписываются определенные и животные, и мелы парка, вот, и элементы стихии, значит, и неделя, и день, и даже час. То есть глубина расчетов, она сводится к такой глубине, по сути, как и в европейской традиции астрологической. Вот. Но вот эта простота и, так сказать, внешняя наивность, она настолько привлекательна, что, возможно, вас тоже это заинтересует. Значит, вот это одно из таких изображений на пальцах элементов, с помощью которых можно в течение минуты посчитать, кто из вас кем является по году рождения, не только в плане животного, но и в плане стихии. Вот. Все это изображается символически на пальцах. И расчеты ведутся, вот так сказать, буквально на пальцах. Вот это то изображение черепахи, где присутствует меч, да, о котором я говорил. И в дальнейшем я вам показал сначала стихии, а здесь расположение на пальцах животных. Вот. Цифрами 1, 2, 12 показаны знакомые нам мышь, корова, тигр и дальше по кругу, все животные. Вот. Ну и чтобы, так сказать, показать, что она что-то может, я вам просто в течение 2 минут дам астрологический портрет вашего земляка, вот, не только его, но и его жены, и покажу, что их что-то в этой жизни связывает, даже по тибетской системе. Ну о каком земляке я могу говорить, это понятно, который сейчас объединяет Петербург и Москву, вот, это Владимир Владимирович. Значит, Путин родился, работает, да? Нет? А сейчас работает. Вот, Путин родился в 52-м году, если вы помните. Вот, то есть по знаку он вода, дракон. Эти 5 элементов, которые рассчитываются, я здесь напишу их тибетское произношение, но я прокомментирую. Сок – это жизненные силы, лу – это здоровье, вантан – это общественное положение, и лунта – удача. И 5-й, который стоит немножко особняком, вот это европейская, так сказать, аналог души, европейской души. Значит, Если рассматривать все его 5 составляющих, то они в переводе на язык тибетской астрологии будут выглядеть следующим образом. Сок у него соответствует земле, лу – воде, вантан – воде. Я мог бы изображение применить, но просто вы их не знаете. Да. Лунта – дерево, и ла – огонь. Огонь. Многие журналисты немножко критично относятся вот к их взаимоотношению с женой, Путина жена, и некоторые высказывают мнение, что, в общем, она ему не очень подходит даже, вот, по своему поведению и, так сказать, имиджу. Сейчас я вам покажу, что тибетцы думают иначе. Вот. Элементы, те же самые элементы его жены Людмилы на рождение будут следующие. Это металл, огонь, огонь, вода и земля. А дальше самый такой вот колорит этой тибетской системы. Тибетская система астрологическая сводится к сравнению элементов попарно и вынесению решения. И решение такое, здесь нет орбисов, нет каких-то таких глубоких расчетов. Все сводилось раньше к тому, что лежало две кучки камешков, черные и белые. Если очень хорошо, три белых камешка. Если просто хорошо, два белых камешка. Если хорошо, то один белый, если средний, не так, не сяк, белый-черный, плохо-черный и очень плохо два черных. И потом по совокупности делался вывод, союз двух людей, если мы сейчас говорим о синастрии, положительный или нет. Но также шло и построчное сравнение, можно было сделать вывод, в какой части он положителен, а где нет. Но мы с вами просто посмотрим, как они соотносятся. Да? Значит, итак, результат сравнения элементов Путина и его супруги следующий. Первое – это нормально, затем очень хорошо, затем, как сказать, там, супер хорошо, да, вот, и нормально. Вообще такое сочетание встречается редко, это говорит о том, что Людмила Путина очень гармонично подходит к Путину к самому. Это не значит обратное, потому что здесь взаимоотношения элементов тибетской астрологии носят одностороннее направление. То есть не всегда то, что хорошо одному, хорошо в обратном направлении другому. И я не буду сейчас считать для Людмилы, кем является для нее Путин, по двум причинам. Потому что нет времени, а вторая, так сказать, просто не будет. Вот. Но, тем не менее, вот такая... Наглядность тибетской астрологии, она очень привлекательна, и я буду рад, если, во-первых, если Паша сделает такую программу, а во-вторых, если кого-то это заинтересует, и мы встретимся с вами осенью. В 5 минут, не знаю, наложился или нет. Если есть вопросы, я готов ответить. Что? Значит, они несовместимы в одну сторону, потому что вода тушит огонь. Но огонь воду нагревает, и он является ей другом. А вода враг. Это как раз тот пример, когда в одну сторону хорошо, но в другую не очень. Вот. Вы глубоко смотрите. Вы уже начали, наверное, расшифровывать, кем является Путин для своей жены. Да?